студии Никита Воронков. Здравствуйте. Мир продолжает лихорадить. Сергей Лавров сегодня общался с журналистами. Традиционная большая пресс-конференция главы российской дипломатии состоялась сегодня на Смоленской площади. Дипломат затронул положение дел в Сирии, в Иране, на Украине. Отдельно остановился на перспективах российско-американского диалога. Лавров отвечал на вопросы репортеров в новом для себя статусе после отставки кабинета министров Дмитрия Медведева. Также исполняющий обязанности министра прокомментировал свое будущее в российском правительстве. Важнейшие тезисы, сказанного Сергеем Лавровым, обсудим с моим коллегой Кириллом Гришиным. Кирилл, приветствую.
Привет, Никит, всем привет. Да, действительно, Лавров предстал перед прессой в новом качестве. Напомню, что весь кабинет министров после выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием ушел в отставку. Лаврова эти новости застали в командировке. Он посещал Индию, где впервые поучаствовал в азиатском аналоге Мюнхенской конференции по безопасности форум «Raisina Dialogue». Вылетал из столицы Индии в статусе министра, а уже в Ташкенте приземлялся в качестве исполняющего обязанности. И сегодня Лавров в Москве отвечал на вопросы журналистов кратко. В частности, «Мне поручили исполнять обязанности, я исполняю». Так Лавров ответил на вопрос, который задала австрийская журналистка по поводу того, будет ли дипломат в дальнейшем министром иностранных дел. Что же касается сути сказанного по внешней политике, вот несколько ключевых тезисов. Мир продолжает лихорадить. Россия намерена продолжать диалог по всем проблемам как с США, так и с европейскими странами. Мир не должен остаться без договоренностей, которые сдерживают вооружение, особенно ядерное. Агрессивные шаги ряда западных государств, в первую очередь США, являются ключевым дестабилизирующим фактором на международной арене, указал дипломат. А британские журналисты спросили о сбитом в Иране украинском Боинге, и вот что ответил Сергей Лавров.
Обострение отношений между Ираном и США, наверное, не будет помогать урегулированию ни одного кризиса в регионе, хотя бы просто потому, что напряженность будет возрастать. И трагедия с самолетом украинских авиалиний, конечно же, это такой очень серьезный звонок и сигнал к тому, чтобы все-таки начать заниматься деэскалацией, а не постоянными угрозами и полетами авиации боевой в этом регионе. Но в практическом плане мы же знаем, что и Соединенные Штаты в Афганистане сейчас один из главных игроков, возглавляют целую коалицию, свои войска имеют в Афганистане, ведут переговоры, возобновили эти переговоры с талибами. Мы это поддерживаем, между прочим. Мы считаем, что очень важно, чтобы была достигнута договоренность, которая затем позволит начать переговоры уже между всеми афганцами.
И еще несколько важнейших заявлений Сергея Лаврова. Он отметил, что Вашингтон, отказывая представителям ряда государств в участии в мероприятиях по линии ООН, эти самые вот эти визовые трудности, на которые никак Вашингтон все-таки не отважится, я имею в виду разрешить эту проблему, да, так вот, Лавров отметил, что США откровенно злоупотребляют этими самыми привилегиями страны, в которой находится штаб-квартира Всемирной организации. Глава МИДа добавил, что США в 2020 году могут попытаться повторить и в других государствах венесуэльский сценарий по смене правительства. Также, по словам Лаврова, США втягивают Японию в свою политику противостояния России. Говоря о ситуации на Украине, исполняющий обязанности главы российского МИДа заявил, что решения, достигнутые в рамках саммита Нормандской четверки в Париже, не должны оставаться на бумаге, как это было при бывшем президенте Украины Петре Порошенко. Отдельно Лавров остановился на намерении Евротройки Великобритании, Франции и Германии запустить механизм урегулирования споров по ядерной сделке с Ираном. Он назвал это опасным разворотом. Россия предпримет все усилия, чтобы не оставить мир без договоренности в сфере контроля над вооружениями, также отметил исполняющий обязанности главы МИДа. И также Сергей Лавров отметил, что Москва будет использовать возможности международных организаций для недопущения гонки вооружений, в частности, по линии международных организаций, опять же, Всемирная организация ООН, группа 20, СНГ, ЕАЭС, а также возможности председательств в БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.
И отдельно исполняющий обязанности министра иностранных дел России остановился на действиях эстонских властей по отношению к информационному агентству «Спутник».
Да, верно. Россия считает возмутительными действия официального Таллина. Об этом глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, подчеркнув, что Москва требует реакции от Евросоюза, поскольку Эстония действует вразрез с декларируемыми защищаемыми ценностями Европы.
Что касается конкретных действий в отношении «Спутника», я считаю это возмутительно. И мы, по сути дела, повседневно требуем реакции от ОБСЕ. Там какая-то прозвучала тирада, осуждающая более-менее от Совета Европы. И обращаем внимание Евросоюза, что это их члены выступают по вопросам, которые просто идут вразрез с теми самыми декларируемыми, защищаемыми ценностями Европы. И то, что Евросоюз это проглатывает, по большому счету, ничего не может сделать, это очередное пятно на репутации Евросоюза. Таких пятен уже мы немало видели.
Напомню, журналисты эстонского бюро информационного агентства «Спутник», наши коллеги, были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией с 1 января этого года. На них оказывалось беспрецедентное давление со стороны эстонских властей. Грозили уголовным преследованием, если они не перестанут работать на организацию. Напомню, что «Спутник» входит в Международное информационное агентство России сегодня.
Что касается пресс-конференции, на вопросы журналистов Сергей Лавров отвечал более полутора часов, а потом сделал с журналистами селфи.
Мелочь, приятно.
Мелочь, да, приятно. С нами на прямой связи директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий Владимирович, много очень поднималось горячих тем, в прямом смысле слова, где неспокойно регионы мира. Мир действительно продолжает, как и сказал Сергей Лавров, лихорадить. А кому выгодно то, что вообще в мире...
Неспокойно?
Да, да, да.
Я думаю, что говорить о существовании единого центра, которому бы было выгодно, наверное, нельзя. Есть различные силы, которые любят половить рыбку в мутной воде, с одной стороны. С другой стороны, которые заинтересованы в том, чтобы существовавшие до последнего времени правила международных взаимоотношений, правила, регулирующие отношения между государствами, были демонтированы, навязать свои новые условия договоренностей, условия взаимодействия. И такие силы есть в разных частях. Есть в Соединенных Штатах, есть определенные элиты в Европе, которые бы хотели переписать ряд международных договоров, международных правил. Есть среди азиатских игроков подобные силы. Поэтому сказать, что есть один манипулятор, один кукловод, один такой вот кукольник, который дергает за ниточки, наверное, нельзя. Это такая вот суперпозиция различных действий. И, к сожалению, то, что нет единого центра, который бы играл за стабильность, или хотя бы там нескольких центров, договаривающихся о совместной игре за стабильность, вот это плохо в современном мире.
Очень интересным обещает быть событие в Берлине 19 января. Так вот, Сергей Лавров сказал, что планирует принять участие в конференции по Ливии, которая пройдет в германской столице. До начала мероприятия ожидается его встреча с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо. Ваши ощущения от этого, так скажем, ливийского саммита, который уже пройдет в Германии в предстоящие выходные?
Смотрите, ливийский саммит начался на этой неделе в Москве, дальше продолжается в Берлине. Сегодня маршал Хафтар написал письмо Владимиру Путину, что готов снова вернуться в Москву. То есть это уже такой трехсерийный, получается, фильм, не только один саммит в Берлине. И саммит-то в Берлине нужно рассматривать, наверное, как часть вот этой большой сложной работы, начавшейся еще до московской первой встречи. Это сначала переговоры Эрдогана и Путина, приглашение к диалогу в Москве. Я думаю, что и в Берлине все не закончится. Будет очередная попытка сблизить стороны, будет очередной предложен компромисс во взаимоотношениях между правительством в Триполи и Хафтаром. Будет попытка урегулировать те вопросы, которые сейчас маршал выдвигает как условия для договоренностей. Но, скорее всего, подписание документов может быть опять перенесено уже теперь снова в Москву.
Безусловно, существует такая вероятность. Я бы, пользуясь случаем, хотел уточнить бы у вас возможное поведение Хефтера. Он также сорвется из Берлина, не прощаясь, что называется? Или же все-таки предпочтет сохранить лицо и каким-то образом иначе отреагирует, даже если, ну, как говорят, не исключено, что в Берлине ему может быть предложен другой вариант, который будет еще меньше его устраивать, чем то, что в Москве. Так вот, поведение Хефтера, каким оно может быть? Это же ведь тоже индикатор и фактор, который так или иначе нужно учитывать.
Хефтер играет тоже не один. Есть серьезные силы, которые он должен слушать внутри ливийского процесса, и формальная ссылка на то, что он должен договориться с лидерами племен, в общем, имеет место, да, он должен прислушиваться к тем игрокам, которые есть на территории. Но есть огромное количество внешних сил, которые будут на него давить. Это и в арабском мире, и из-за океана. Соединенные Штаты свою роль тоже тут будут играть. Хотя, наверное, Соединенные Штаты на конференции в Берлине будут присутствовать непосредственно, и диалог будет не только между двумя ливийскими сторонами, но здесь будет и Евросоюз, и Россия, и Соединенные Штаты. Все равно внешние игроки будут иметь возможность каким-то образом закулисно влиять на принятие решений. Не только официально открыто в переговорных процессах, но и подспудные действия могут быть. В этом отношении Хефтер, наверное, да, будет опять в сложной ситуации, но у него сейчас есть более красивый момент для отступления. Он уже сказал, что готов снова приехать в Москву. В этом отношении не нужно прерывать переговоры, куда-то срываться, а честно сослаться на уже озвученный им повод продолжить диалог в следующей точке. Поэтому здесь, наверное, все будет спокойнее.
Среди итогов года, которые подвел Сергей Лавров, есть, конечно же, и положительные. Например, вот Сергей Викторович назвал это усиление сотрудничества Евразии, расширение российско-китайских связей, связи с Индией, странами АСЕАН, Латинской Америкой. Ну и отметил успех первого саммита «Россия-Африка» в Сочи. Вот вы как оцените эти итоги?
Ну, естественно, Россия разворачивается на восток, Россия разворачивается в азиатский регион, и здесь можно выделять там целый ряд направлений, и соглашение с Сингапуром ЕАЭС, и договоренности с Китаем, с Индией, в общем, успешные переговоры с Пакистаном по ряду направлений, успешное развитие взаимоотношений там с Вьетнамом. И азиатское это направление действительно развивается достаточно хорошо и перспективно. Ну вот, еще с Японией осталось договориться. Африка – это был новый прорыв. Это не столько тренд последних лет, это именно событие ушедшего года. Россия возвращается в Африку, и крупный саммит, прошедший в Сочи, показал, что это возвращение может быть всерьез и надолго. Да, конечно, Россия сейчас там не сможет конкурировать с Китаем, ну, несопоставимые возможности по инвестициям африканские страны ждут. Прежде всего этого, прежде всего денег Россия такой дождь из купюр организовать не сможет. Но Россия приходит совершенно другими подходами. Россия приходит не покупать, не осваивать чужие ресурсы. Россия приходит как друг, который готов помочь построить экономику, построить социальную сферу в африканских государствах. И этот иной подход России, в общем, сопрягается с тем, что когда-то делал Советский Союз. Это в Африке помнят, это в Африке ценят, и возвращение России поэтому может быть иным, не таким, как туда заходит сейчас Китай, или как туда заходят Соединенные Штаты, как
да,
когда-то туда
заходит. Совершенно верно. Понятно. Спасибо, Дмитрий
Спасибо.
Владимирович.
Спасибо. Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». В ней же работали Кирилл Гришин и Никита Воронков. Спасибо.